Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии, заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и доцент МФТИ Виктор Петрович Лего. Мы продолжаем апологетические беседы, и сегодня поговорим о том, что современная физика думает о возникновении этого мира и чем представления физиков отличаются от библейских.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вообще-то наука и физика в том числе, во все времена исходила из очевидного тезиса вечности мира. Еще Аристотель об этом говорил и фактически даже доказывал, что мир не может возникнуть ни из чего, потому что, ну, предположить, что если у мира есть некоторое начало, тогда можно поставить вопрос, а что было до этого начала? Ну, представить себе момент времени, у которого есть только будущее, а нет прошлого, это самопротиворечиво. Поэтому очевидный вывод, что Вселенная вечно. Это, конечно, противоречило христианскому учению мира, и поэтому христианство в глазах язычников, а потом и в глазах атеистов, выглядело как совершенно глупое, противоречащее научным представлениям учение.
Виктор Петрович, но ведь это противоречило и иудейскому представлению о возникновении этого мира.
Ну, не только иудейскому, и мусульманскому. То есть все религии, которые основаны на Священном Писании, на Библии, где сказано, что Бог сотворил мир, как мы читаем, за 6 дней, иудаизм, христианство и ислам. Да, а вот язычники считали, что мир вечен. Хотя там тоже, в язычестве тоже были свои мифы о возникновении мира, но из чего-то. Из какого-нибудь там первого субстрата, из воды, там, из первого яйца или там, из чего-нибудь еще. То есть, в конце концов, Вселенная, конечно же, существует вечно. И вот интересна история возникновения уже самого современного учения, потому что сейчас уже среди ученых практически нет сомнения в том, что наша Вселенная возникла 13,77 миллиарда лет назад.
Как это можно посчитать?
Это считается по разбеганию галактик.
Если учесть, что скорость одинаковая, да?
Да, безусловно. Хотя разбегание галактик замедляется, поэтому это тоже учитывается. Это непростая задачка на движение велосипедиста из пункта А в пункт Б, несколько посложнее, но все равно есть условия, есть наблюдаемые факты, которые позволяют сделать такой вот вывод. Что было причиной этого разбегания, что было в начале, это объясняет современная теория так называемого «большого взрыва». У этой теории интересная предыстория. Вообще-то в начале, еще в 17 веке, Исаак Ньютон, создавший теорию всемирного тяготения, нашел в ней слабое звено и сформулировал так называемый космологический парадокс, который, как любой парадокс, можно сформулировать в такой вот невозможной форме. Если Вселенная существует, то закон всемирного тяготения не должен работать. Или наоборот, если закон всемирного тяготения истинен, то Вселенной не может быть. Очень просто. Если все тела во Вселенной притягиваются друг к другу, а мы предполагаем, что Вселенная существует вечно, то эти тела уже должны были притянуться друг к другу и образовать какую-то огромную сплошную массу, коллапсировать, так сказать. Но Вселенная почему-то существует.
А разве Вселенная не представляет из себя некую систему противовесов?
Подожди, Костюнович, какие противовесы?
Допустим, Луна притягивается к Земле, а Земля, в свою очередь, к Солнцу. Солнце тоже притягивается еще к чему-то. И вот так вот существует некий баланс.
Очень хорошо. Один из таких возможных вариантов ответа на космологический парадокс Ньютона так и звучал, хотя он может работать только в том случае, если тела удалены друг от друга на абсолютно равные расстояния. Если одно тело хоть немножечко отклонится от своего состояния, все, начинается движение, и Вселенная должна коллапсировать. Это то, что называется неустойчивым равновесием. Поэтому или Вселенная существует не вечно, она еще не успела коллапсировать, или вот один из ответов предложил Альберт Эйнштейн. То, что вы сказали насчет противовесов. Создавая свое уравнение общей теории относительности, Эйнштейн ввел туда так называемую постоянную лямбда, которая обозначала гипотетическую, еще не открытую, силу отталкивания. То есть, помимо сил притяжения ньютоновских, существуют силы отталкивания.
Существование которой экспериментально никто не доказал.
Да, но теоретически она вполне возможна в этом уравнении, а с другой стороны, она, ну, как бы напрашивается само собой, иначе невозможно объяснить наличие вечной и стационарной, главное, здесь стационарной Вселенной, где на своем месте и не меняет свое положение.
Эйнштейн верил в вечную и стационарную Вселенную?
Да, конечно. Примерно через год после появления публикации Эйнштейна петербургский математик Александр Фридман опубликовал свое решение уравнения общей теории относительности без константы лямбда. Просто предположив, чисто математически, предположив, что Вселенная не стационарна, она расширяется. Александр Фридман – математик, не физик. Он предложил чисто математическое решение, по поводу которого Эйнштейн и сказал, ну, математически я ошибок здесь не вижу, но физически это бессмыслица.
Нечто подобное сделали так называемые историки Носовский и Фоменко. Они тоже предложили математически, насколько я знаю, безупречное решение для некоторых проблем историографии.
Но с историей математики все-таки сложно. Математике все-таки сложно работать в истории. А физика – это такая наука, которая без математики вообще не может обойтись. Математика – это язык, при помощи которого природа описывается. Почему? Это отдельный вопрос. Может быть, мы его как-нибудь и затронем. Через пару лет к Эйнштейну приезжает ученик Фридмана, который, к сожалению, к тому времени уже скончался от одной из многочисленных болезней, поражавших тогда молодую Советскую Республику, и объяснил Эйнштейну, что вообще-то у Фридмана ошибок нет, и его решение совершенно справедливо. Эйнштейн все равно не отказался от физической концепции стационарности Вселенной. В конце 20-х годов американский астроном Хаббл обнаружил интересное явление, которое назвали красным смещением. Оказывается, что галактики, точнее звезды, некоторые объекты, которые раньше считали звездами, оказались звездными скоплениями, то есть галактиками, находящимися от нашей галактики очень далеко. И, оказывается, они от нас удаляются. Причем удаляются от нас чем дальше, тем быстрее. Это можно объяснить при помощи эффекта Доплера. Не буду объяснять уважаемым слушателям, кто знает физику, понимает, о чем я говорю, что такое эффект Доплера. А кто не знает, тому сложно объяснить просто в радиопередаче без чертежей. Но просто представьте себе, вы стоите на платформе в ожидании электрички, и мимо вас проносится с гудением скоростной поезд, скажем, Сапсан. Вы, когда поезд к вам приближается, то вы слышите гудок высокий. Когда поезд от вас удаляется, гудок почему-то становится на тон ниже. Вот это и есть эффект Доплера. То есть к скорости поезда прибавляется скорость звука, который он идет, и длина волны, соответственно, вследствие этого уменьшается. Чем меньше длина волны, тем звук выше. Поэтому отсюда делается вывод. Если дальние галактики находятся в красной зоне, а чем ближе галактика от нас, тем они, ну, условно говоря, там, оранжевее, желтее и прочее, то делается вывод на основе эффекта Доплера, ведь красный свет, мы знаем, обладает большей длиной волны. Значит, отдаленные галактики от нас удаляются с большей скоростью.
Это безупречная теория? Или сейчас открыли некоторые вещи, с помощью которых эту теорию можно подвергнуть критике?
Нет, красное смещение объясняется и сейчас только при помощи эффекта Доплера, именно при помощи разбегания галактик. Это был первый такой звонок Ньютону и Эйнштейну о том, что Вселенная вообще-то действительно не стационарна. Она действительно находится в движении, и Фридман со своими уравнениями математическими оказался и физически прав. На основании наблюдений Хаббла бельгийский физик, по совместительству католический священник Жорж Леметр, предложил уже физическую, как раз эту картину, образования Вселенной вследствие, пока еще не образования, вот именно расширяющейся Вселенной. Хаббл делал наблюдения, а Леметр уже сделал выводы, что Вселенная действительно расширяется.
Эйнштейн в это время как-то задумался о своей теории? Может быть, он захотел ее подкорректировать?
Честно говоря, не знаю реакции Эйнштейна на публикацию Леметра и Хаббла, но знаю, что впоследствии он сказал, что введение постоянной лямбда было одной из самых крупных его ошибок. Он умел признавать свои ошибки. Действительно великий ученый. Где-то в 40-х годах, продолжаем дальше историю этой теории Большого взрыва, где-то в 40-х годах американский физик Джордж Гамов, по происхождению Георгий Гамов, русский физик, эмигрировавший из Советского Союза, предложил уже гипотезу возникновения Вселенной, вследствие которой она и расширяется. Так называемая теория горячей Вселенной. В 1961-62 году, точно не помню, американские астрономы Пензиас и Уилсон сделали открытие, которое привело гипотезу возникновения Вселенной вследствие расширения, непонятно чего и как, уже в разряд доказанной теории. Пензиас и Уилсон открыли так называемое реликтовое излучение. Начав работать на мощнейшем радиотелескопе, направляя его на разные участки неба, Пензиас и Уилсон обнаружили какой-то фон. Понятно, что в разных участках неба электромагнитное излучение обладает разной степенью силы, понятно, что Солнце там влияет больше, чем другие участки неба, но везде есть какой-то фон. Он ничтожно малый, но он есть. Пытались объяснить его разными, там, не знаю, помехами земными, там, не знаю, загрязнением, не помогало. И тогда пришли к выводу, что это действительно некоторый космический фон. По всей видимости, это и есть фон остаточный, реликтовый, некого большого взрыва. Просто тогда и возникает в середине 60-х годов концепция большого взрыва, потому что иначе объяснить разбегание галактик и космический фон реликтового излучения невозможно. Реликтовое излучение, по всей видимости, это результат какого-то, ну, что называется, эхо. Эхо некого большого, огромнейшего взрыва, которое даже без малого 14 миллиардов лет действительно продолжается еще в нашей Вселенной. Вот с 60-х годов идет начало гипотеза, точнее уже теперь уже теория Большого взрыва. На эту тему написано сотни, наверное, даже тысячи монографий, присуждены уже несколько Нобелевских премий по детализации этого открытия. Вначале была простая гипотеза, основанная на нашем убеждении о том, что из ничего ничего не возникает, и Вселенная все-таки вечна. Эти две аксиомы, они как бы не могут представляться, ну и от них невозможно отказаться, они вроде бы очевидны. Поэтому, по всей видимости, предполагали, была какая-то огромнейшая глыба массы, которая по какой-то причине и взорвалась. По какой причине и почему? Но здесь возникает вопрос, в конце концов, который поставил, ну не то чтобы в тупик, а заставил отказаться от этой гипотезы массы. Вселенная состоит, как мы знаем, из элементарных частиц, из атомов. Мы знаем, что наиболее распространенное вещество во Вселенной – это водород. Один электрон вращается вокруг одного протона. На втором месте – гелий. В гелии уже два электрона, два протона. И дальше более тяжелые атомы во Вселенной находятся в гораздо меньшем количестве. Причем, чем более тяжелый вес, тем меньше количество этих атомов. Как это объяснить? Что в этой глыбе уже было четко распределено, грубо говоря, 90% атомов водорода, 5% атомов гелия и 5% на все остальные атомы. Как-то странно. Поэтому здесь возникает проблема объяснения вот такого распределения вещества в мире. И в конце концов, в 1990 году молодой человек, даже еще не будучи профессором, из Массачусетского технологического института, Алан Гуд, предложил, ну, что называется, сумасшедшую теорию, даже не гипотеза, это именно теория, так называемого инфляционного объяснения Большого взрыва. Инфляцио, в данном случае по латыни расширение. Суть инфляционной теории Большого взрыва состоит в том, что взрыв произошел в точке, обладающей нулевой массой, или, как ее еще называют, ложный вакуум. То есть, действительно, современная наука пришла к выводу о действительно возникновении Вселенной в какой-то момент времени, что Вселенная, оказывается, не вечна, что она действительно возникла из небытия, ну, назовем ли его ложным вакуумом, назовем ли сингулярностью, но это действительно то, чего нет. Как замечательно пишет известный популяризатор теории Большого взрыва, американский физик Пол Дэвис в своей великолепной книге «Суперсила», пишет примерно так, в памяти, дай бог: «Тысячелетиями человечество верило, что из ничего не возникает все. Сейчас наука доказала, что из ничего возникло все. За Вселенную не надо платить. Вселенная – это бесплатный ланч». С таким своеобразным физическим юмором пишет замечательный американский физик. А вот дальше начинается уже вполне логичное объяснение того распределения элементарных частиц и атомов в нынешней Вселенной. Элементы этого изложены одним из первых в знаменитой книге «Первые три минуты» американским физиком Стивеном Вайнбергом, нобелевским лауреатом за эту как раз гипотезу «Первые три минуты, что произошло». А потом дальше тот же Дэвис, Алан Гуд, Алекс Виленкин, Андрей Дмитриевич Линде. То есть русские ученые тоже внесли здесь огромный вклад в эту теорию. Смысл в следующем. Во-первых, причина Большого взрыва никому непонятна, и никто ее сказать не может, потому что, говоря о причине, мы всегда говорим о взаимодействии чего-то с чем-то. Когда есть точка, сингулярность, то там нет ничего. В ложном вакууме ничто ни с чем взаимодействовать не может. Поэтому на вопрос, что явилось причиной Большого взрыва, физики даже как-то устало и раздраженно говорят: не знаем, и никто никогда не узнает. На этот вопрос невозможно ответить. Мы можем начать ответ, ну, допустим, там, с какого-то момента времени. С какого? Здесь ведутся споры. Да, там есть такая там планковская величина времени, там 10 в минус 40 степени секунды, когда уже что-то, да, началась инфляция, какое-то же что-то возникает, какая-то энергия. Вот тогда уже что-то можно говорить. А что говорят? Ну, единой такой четкой теории нет, потому что, понятно, событие ненаблюдаемое, экспериментально непроверяемое. Хотя есть надежда на некоторую экспериментальную проверку, может быть, в адронном коллайдере в Швейцарии на огромных скоростях сталкивая элементарные частицы дойдут, наконец-таки, до самых первых атомов и кирпичиков. Но современная, наиболее принятая теория говорит следующее. Точка, сингулярность, начала по какой-то причине, ну, по всей видимости, говорят, возможно, что в ней, в этом ложном вакууме, и были те самые эйнштейновские силы отталкивания. Они в какой-то момент сработали. Эта точка начала вдруг расширяться под действием мощнейших сил отталкивания. Эта точка стала мгновенно расширяться, почему появилось слово инфляция, расширение. Вот это мгновенное расширение и вот эти силы отталкивания привели к появлению огромной энергии, огромнейшей энергии, которая, мы знаем формулу Эйнштейна, E равняется mc квадрат, стала превращаться в массу. Поскольку энергия огромна, то и масса, которая возникла из этой энергии, обладала огромнейшей температурой. Там 10 в несколько десятков градусов. То есть температура настолько огромна, что в ней не было, ну, никаких частиц, никаких элементарных веществ. Чтобы как-то ее хоть назвать, ну, называют ее кварк-глюонной жидкостью или кварк-глюонной плазмой, оговариваясь при этом, что сами кварки возникли потом, были только глюоны.
То есть можно это представить как вспышку света?
Нет, свет несколько позднее. Остывая, это кварк-глюонная плазма, хотя здесь, опять же, есть, подчеркиваю, есть разные гипотезы. Остывая, кварк-глюонная плазма превращается в вещество и в антивещество. Вещество это состоит из электронов и кварков. То есть есть четыре, вот как современная наука говорит, есть четыре самых элементарных кирпичика. Это электроны, кварки, нейтрино и фотоны. Возникают эти самые элементарные частицы, потом кварки объединяются в протоны и нейтроны. Когда Вселенная еще больше остывает, Ну, понятно, да, происходят фазовые переходы, конденсация, как, не знаю, пар превращается в воду при охлаждении. Также и здесь. Но при этом остывании возникают и позитроны, то есть антиэлектроны, возникают и антипротоны, то, что мы называем антивеществом.
Антивещество кто-нибудь когда-нибудь держал в руках?
Его невозможно держать в руках, потому что при встрече вещества и антивещества происходит аннигиляция.
То есть это тоже практически недоказуемая теория наличия антивещества?
Она столь же недоказуема, скажу я, как недоказуемое уравнение Фридмана. Сначала появляется математика, а потом, оказывается, так оно и есть. В физике вообще практически всегда вначале возникает математическое уравнение, а потом оказывается, что реальность ей соответствует. Это многих удивляет. Ричард Фейнман, один из крупнейших физиков XX века, четко заметил это. Я не понимаю, почему мои математические расчеты оказываются потом соответствуют действительности. Меня это удивляет. Это я тоже могу это объяснить, но это отдельный разговор. Здесь нужно выходить в историю науки. Предсказание существования антивещества было сделано, опять же, в тех же 20-х годах основателями квантовой механики. Пол Дирак впервые это предсказал. Ну, понимаете, есть еще одна такая гипотеза, что антивещества на самом деле нет. Потому что, возникнув, антивещество и антивещество, естественно, стали взаимодействовать и аннигилировать. Вот в этот момент аннигиляция – это и породила ту самую вспышку света, о которой вы говорите. То, что аннигиляция производит всплеск электромагнитного излучения. А электромагнитное излучение, одна из частей его – это видимый нами свет. В том числе там рентгеновское более жесткое, там, или инфракрасное более мягкое. Но это свет. Да. И вот наше реликтовое излучение, которое сейчас обнаруживают, это и есть эхо того самого большого взрыва, именно той аннигиляции вещества и антивещества.
Когда мы читаем в Библии о том, что Бог сотворил свет уже после сотворения Земли, возможно, здесь имеется в виду не планета Земля, а именно видимое вещество материи, это можно как-то соотнести с той теорией, что свет возник не сразу, а именно потом?
Конечно, мне, как человеку, не чуждому физике, представляется такое объяснение единственно логичным, тем более я нахожу его подтверждение и у отцов церкви. Блаженный Августин, например, в толковании на книгу «Бытия» пишет, что Земля – это материя, поэтому она и названа водой, дух Божий носится над водою. Вода – это некоторый образ, чтобы обозначить, что эта материя бесформенна. Вода – это какая-то субстанция, у которой нет своей формы, она принимает форму там, любого сосуда, куда она будет налита. Поэтому, когда Бог сотворил землю, это означает, что сотворена была материя. А то, что она была безвидна и пуста, это означает, что она не имела своей формы, то есть лучше обозвать ее водой. Василий Великий в беседах на Шестоднев тоже замечает, что сказал Бог, да будет свет, что этот свет реальный. Не какой-то, как некоторые отцы, тот же блаженный Августин, говорят, что, возможно, это некоторый божественный свет типа Фаворского. Нет, говорит Василий Великий, это реальный свет, это гениальное, опять же, его предвидение. И даже объясняет, почему свет возникает в первый день, а солнце в четвертом. Объяснение меня вообще поражает своей гениальностью. Говорит, а как иначе может быть? Он даже удивляется. Как иначе? Ведь чтобы солнце светило светом, этот свет уже должен быть. То есть такое гениальное предвосхищение того, что свет – это не просто нечто непонятное, да, а где-то субстанция, реально существующая, без какого-то светила. Это IV век, всего лишь IV век.
Виктор Петрович, как вы думаете, зачем Творцу понадобилось создавать такое огромное количество материи? Почему он не обошелся нашей маленькой планетой, Солнцем над ней, Луной рядом для указания времен года и вокруг пустота.
Ой, объяснений может быть много. Давайте я вам дам только физическое. Если вы же сказали, поговорим о физике, я дам вам чисто физическое объяснение. А для этого нужно продолжить то, на чем мы с вами отвлеклись. Так вот, почему антивещества, я сказал, возможно, не существуют? Кстати, за это открытие года 3 назад тоже Нобелевская премия была получена, не помню, какими учеными, которые доказали экспериментально уже справедливость того предположения, что в квантовом мире существует некоторая асимметрия. Она очень небольшая, эта асимметрия. Но именно вследствие этой асимметрии вещества возникло чуть-чуть больше, чем антивещества. И поэтому в результате аннигиляции все антивещество исчезло, и осталось немножечко вещества, немножечко. Вот это немножечко вещества – это и есть наша Вселенная. Вы сказали, она огромная. Нет. В одной книжке я прочитал замечательный образ. Представьте себе вагон сахарного песка, из которого взяли чайную ложечку. Вот это та оставшаяся материя от того огромного взрыва и образовавшиеся вещества и антивещества, которые составляют нашу Вселенную. Это чайная ложечка от вагона. Ну, понятно, да? Взрыв, который 14 миллиардов лет до сих пор гуляет, и мы его замечаем. А дальше начинается самое интересное. Остыв, Вселенная образовала те самые элементарные частицы. Электроны, протоны, нейтроны, фотоны со скоростью со своей 300 тысяч километров в секунду, заряд электрона, масса электрона, которые постоянны. Гравитационная постоянная, постоянная планка и прочее. Вот есть такие так называемые фундаментальные константы, которые лежат в основе всех законов нашей природы. Так вот, оказывается дальше при расчетах, что если бы хоть одна из этих констант отличалась от своего состояния на ничтожно малую величину, Вселенная бы не образовалась. Вот представим себе, допустим, гравитационная постоянная была бы чуть-чуть больше. Тогда Вселенная, возникнув, схлопнулась бы, потому что гравитационная сила была бы больше, чем сила электромагнитная. Есть всего четыре типа взаимодействия. Электромагнитная, гравитационная, сильная и электрослабая. Сильное взаимодействие – это взаимодействие между нуклонами, электрослабое объясняет взаимодействие кварков. Так вот, оказывается, да, или гравитационная сила стала бы больше, и Вселенная бы схлопнулась, или гравитационная постоянно была бы меньше, тогда Вселенная разлетелась бы в пыль.
Возвращаясь к вопросу о расширении Вселенной, куда она расширяется, будучи бесконечной?
Никуда. Понимаете, вы задаете столько вопросов, что не успеваю на каждый из них ответить. Разговор получается примерно как Августин ведет сам с собой беседу в этой в книге, в трактате о книге «Бытия». Он задает вопросы, начинает на него отвечать, попутно задает еще 5 вопросов, на один из них начинает отвечать, и, в общем, вопросов больше, чем ответов. Ну, здесь действительно концепция, да, такая, что она требует больше вопросов, чем ответов. Так вот, я отвечу на ваш вопрос, куда расширяется Вселенная. Прежде все-таки завершу предварительно на вопрос, зачем такая огромная Вселенная. А иначе не получается. Понимаете, вот Вселенная может существовать только при таких постоянных. Только при таком заряде электрона, при такой массе, при такой гравитационной. При любых других Вселенная неустойчива. Поэтому, ну, по божественным расчетам, которые, по всей видимости, прошу прощения за такие плоские слова, он сделал в своем уме, получилось, что может существовать только огромная Вселенная. Среди ученых, особенно философов, этот принцип получил название антропного принципа. Антропное слово антропос, греческое слово антропос, человек. То есть человек, как существо, которое состоит из... Есть разные варианты антропного принципа. Я предложу один такой самый, относящийся к нашей теме. Вот мы с вами состоим из практически всей таблицы Менделеева. У нас не только водород, кислород, углерод и там, железо, как основные строительные материалы. У нас даже там немножко есть там, цинка, серебра, золото, и все это играет как микроэлементы огромнейшую роль в нашем организме. Огромнейшую. Для того, чтобы мы были, во мне должны быть даже тяжелые элементы. Золото, свинец в моем организме должны быть. А чтобы свинец там, или золото, тяжелые элементы сформировались, для этого должно пройти огромное время. Должны вспыхнуть звезды, должны в этих звездах вспыхнуть термоядерные реакции. Эти звезды должны потерять свою энергию, сгореть и превратиться в черные дыры. В черных дырах под действием огромной массы эти простейшие атомы, легкие там, водорода, гелия и прочее, должны сжаться и возникнуть. Там более тяжелые атомы. Черные дыры должны взорваться, что называется, взрыв сверхновой. Эти тяжелые атомы должны разлететься в никуда. И потом чудесным, непонятным образом возникнуть из этих атомов планета Земля. Для этого должно пройти миллиарды лет, чтобы наша Земля, как, опять же, грустно шутят физики, планета – это трупы умерших звезд. Поэтому этим объясняется огромное время существования Вселенной. Да? Мы спросим, а почему Бог не мог сотворить Вселенную, нашу Землю и нас с вами за 6 суток? Физика говорит, ну не получится, понимаете? Даже Августин тот же самый говорил, дело не в Боге, Бог может, но материя создается Богом при помощи Его законов. Об этом говорит не только Августин, и Василий Великий, и Григорий Богослов говорит, что Бог сотворил материю и дал ей законы. Они же говорят, да, семенные логосы, используя античный термин. А потом эти логосы, семена, должны прорастать. Как семя морковки, оно не может через полчаса породить желанный нам продукт. Должно пройти несколько месяцев, прежде чем оно возникнет. Также и Вселенная, она должна как бы развиться, вызреть, что называется.
А как же выражение «иди же хочет Бог» нарушается естества чин? Творит Бо или как хочет?
Это уже отдельный вопрос, вопрос чудес. А чудеса – это знамение. Чудеса не делаются, а бы для чего. Вам мало этого чуда? Для меня это гораздо большее чудо. Вот я как физик размышляю. Вот такое случайное возникновение констант, только при котором может возникнуть Вселенная, но вероятность равна нулю. Но если вам ноль и миллион нулей после запятой достаточно для того, чтобы объяснить, ну, пожалуйста. Для меня это больше, чем вероятность, не знаю, подброшенной иголки, которая упадет на острие и будет. Вот это вообще из небытия. Вам недостаточно этого чуда? Вообще возникновение Вселенной и дальнейшая ее тонкая настройка, еще такой термин, да, это серьезнее, величайшее чудо. А мы же хотим, чтобы чудо было там вот там по воде ходить, там вот там мертвые воскресают. Это, конечно, тоже величайшее чудо, но это для нас, для людей. Это знамение, а мы еще должны с вами возникнуть. А чтобы мы возникли, должны существовать эти самые атомы. А чтобы возникли атомы, Вселенная должна существовать 13 миллиардов лет, она должна разбегаться, понимаете? Вот это вытекает из законов. Если она не будет разбегаться, не будут все эти константы находиться в равновесии. А за 13 миллиардов лет, извините, на какого расстояния она может разбежаться? Наверное, не маленькая. Поэтому она и огромна. Вот это для меня, вот когда я знакомясь, изучая теорию Большого Взрыва, когда я вдруг это понял, я вдруг понял, что такое Бог сотворил Вселенную для человека. Вот для того, чтобы мы здесь сидели и пили чай, должна быть Вселенная просто необозримой величины. Не только для нас, вот эта маленькая Земля с маленькой Луной, а огромнейшая. Это все для нас. Хотя она вся пуста. Я не знаю, есть жизнь или нет, скорее всего, нет. Хотя ученые предполагают разные варианты. Но если ее нет, мне как-то стало не по себе. Вот представьте себе, вот для меня, я проживаю свою жизнь бесцельно, хотя вот огромнейшая Вселенная для того, чтобы был человек, который сидит и тупо пьет чай.
Хорошо, если чай, а не водку.
Да. Вот поэтому Вселенная огромна. По-другому она не может существовать. Законы природы не позволяют. А законы природы придуманы Богом, сотворены Богом для нашей Вселенной, для нас с вами, чтобы мы могли быть. А теперь подходим к вашему второму вопросу. Где произошел взрыв? Вот опять этому мешает наше обыденное представление об обычном взрыве. Там, где это произошел взрыв, там осколки разлетелись на такое-то расстояние. Вот для этого в физике существует некоторый такой вот образ. Знаете, что представляет из себя Вселенная? Какая форма Вселенной? Форма Вселенной – это трехмерная сфера. Объясняю. Вот есть трехмерная фигура – шар. Поверхность этого шара – это сфера. Обычная сфера, она двумерна. Вот мы живем на поверхности Земли. Это есть сфера. Каждая точка Земли описывается широтой и долготой, двумя координатами. Сфера, она двумерна. Обычно двумерная, мы представляем, это плоскость. Ну, есть разные виды плоскостей, в том числе сфера. Вот Вселенная – это трехмерная сфера. Если можно представить себе четырехмерный шар, то поверхность этого четырехмерного шара – это трехмерная сфера. То есть наша Вселенная, оказывается, вот такой парадокс, она бесконечна, но ограничена. Как бесконечна сфера. Я могу по этой сфере, если я двумерное такое же существо, по этой сфере бегать бесконечно, не зная, где ее конец. Но если вы трехмерное существо, вы на меня будете смотреть с высоты своего n плюс 1 пространства и будете смотреть, как белка в колесе. Да? Вот белка в колесе бегает бесконечно, мы понимаем, что она всего лишь описывает каждый раз очередную длину окружности. Поэтому неудивительно, что Магеллан, выплыв из Европы, приплыл с другой стороны света опять в ту же самую точку. Мы можем совершать кругосветное путешествие. Вот так же и наша Вселенная, она трехмерна. Если бы у нас была бесконечная жизнь, то, вылетев из Земли в зенит, мы бы через какое-то время вернулись обратно снизу, или, как говорят, из надира. Потому что мы бы совершили это вращение по трехмерной сфере. А дальше, возвращаясь к вашему вопросу, где произошел взрыв. Вот представьте себе точку, вот воздушный шарик, да, из идеально тонкого материала, который вначале был точкой. Потом он стал расширяться. Все, что существует, это поверхность воздушного шарика. Где была эта поверхность раньше? Вы скажете, она была в точке. Потом эта поверхность увеличилась, потом еще больше увеличилась. Вот Вселенная, это образно говоря, это поверхность этого шарика. Поэтому взрыв, если на ваш вопрос отвечать просто буквально и односложно, взрыв произошел везде.
Виктор Петрович, а если поговорить о последних временах, вот библейское выражение «небо совьется как свиток» или «Бог воззовет прошедшее», значит ли это, что Вселенная когда-то, когда закончится этот видимый мир, снова станет точкой?
Физического варианта объяснения этого пока никто дать не может. Никаких свидетельств того, что расширение Вселенной, разбегание галактик замедляется и приведет к какой-то остановке и обратно к сбеганию галактик, экспериментальных наблюдений этому нет. Пока что наблюдения говорят одно – Вселенная расширяется, и это расширение, наверное, не остановится. Поэтому, если говорить об эсхатологии, то здесь, скорее, объяснение может быть только ненаучным. Именно то самое чудо, то самое знамение, которое будет непосредственным вмешательством Бога в мир. Мне, лично говоря, не нравится, я могу ошибаться, безусловно, не нравятся объяснения вот такие научные. Да? Вот у Солнца когда-то закончится энергия, оно тоже превратится в ту самую черную дыру, это и будет концом света, это и будет концом жизни на Земле. Когда оно будет, там, через 2-3 миллиарда лет, как там считают ученые, Вселенная будет расширяться, на месте Солнца опять возникнет сверхновая, опять возникнут какие-то новые планеты, и дальше это будет продолжаться. Или, если уж говорить с точки зрения физики, здесь нужно вспомнить второе начало термодинамики и сказать, что все рано или поздно превратится в ту же самую тепловую энергию, из которой все возникло, но только уже в хаотичное, потому что первоначальная тепловая энергия, она была какая-то очень упорядоченная. Вот это многих удивляет.
Помните слова апостола Петра: «Земля и все дела на ней сгорят»? Вряд ли он писал о ядерной войне.
Я думаю, даже не только не о ядерной войне и о превращении, там, не знаю, сгорании Земли в лучах вспыхнувшего до размера Солнечной системы Солнца, превращение его там в сверхновую. Я думаю, что здесь скорее образное, аллегорическое использование. Огонь часто используется именно для обозначения аллегории.
Ну вот то, что вы сказали о превращении материи в энергию, в какой-то огонь, в тепло, может быть, это имеется в виду?
Может быть. Может быть, хотя это вопрос тоже очень сложный, и, честно говоря, современные ученые как-то уже прохладно относятся к концепции тепловой смерти Вселенной. Она была очень популярна в XIX веке, когда Клаузиус, Больцман этот принцип открыли, второго начала термодинамики, применили его ко Вселенной, сказали, что Вселенная, да, когда рано или поздно превратится все виды энергии в тепловую, то есть такой полный хаос. Не могу сказать. Никаких научных ни подтверждений, ни опровержений этому нет. Почему? Ну, потому что вроде бы как есть, законы природы есть, и они все-таки соединяют электрон с протоном, кварки образуют эти нуклоны, они как-то тоже работают, поэтому не знаю.
А что вы можете сказать по поводу энтропии, которую называют тепловой смертью? Насколько я понимаю, слово «смерть» здесь не просто так. Если бы Бог не поддерживал Вселенную постоянно, то рано или поздно она бы прекратила свое существование.
В последние лет 10-15 в теории Большого Взрыва возникли очень серьезные подвижки, которые поставили еще больше вопросов, и, по всей видимости, в ближайшие годы надо будет ждать серьезного изменения теории Большого Взрыва. Я имею в виду обнаружение темной материи, а потом и темной энергии. Темная материя – это гипотетический вид вещества, который не участвует в электромагнитных взаимодействиях, поэтому увидеть ее нельзя в принципе, но она участвует в гравитационных взаимодействиях. То есть это теоретически предполагаемое вещество, которое может объяснить какое-то удивительное, то самое разбегание галактик. То, что иначе теоретически оно оказывается необъясняемо. И нужно предположить некоторые, условно, как часто говорят, некоторый каркас, скелет. То есть вся видимая наша Вселенная как бы нанизана на некоторый скелет невидимый. А потом, оказывается, пришли к выводу и о существовании некоторой таинственной темной энергии, которая поддерживает этот каркас. Может быть, это и есть та самая божественная энергия, которая поддерживает?
Наверное, более корректно было бы назвать это не темной энергией, а таинственной энергией.
Ну, понимаете, мы сами не знаем, как возникают термины. Термин «большой взрыв», он тоже возник, можно сказать, анекдотически. Когда некий ученый еще в 60-е годы докладывал об этой гипотезе в достаточно скептически настроенной научной аудитории, которая была убеждена, что Вселенная стационарная и вечна, тут кто-то сказал, что, наверное, Вселенная все-таки возникла из некоторой огромной массы и стала расширяться. Кто-то из аудитории сказал, что вы хотите сказать, что был какой-то такой большой-большой взрыв. Сказал, ну да, да, хорошо, спасибо, да, большой взрыв, так и запишем. Да. Вот термин возник как ироничное опровержение, оно укрепилось. Поэтому, ну, придумали кто-то, да, темная материя, темная энергия. Ну, так уж мы работаем с этими терминами. Вообще, знаете, моя точка зрения, что божественных энергий в мире гораздо больше. И вот это наша какая-то склонность, удивительно, искать какие-то чудеса. И чудеса должны быть уж такими уж просто, знаете, вот.
К сожалению, мы являемся родом лукавым и прелюбодейным, поэтому ищем знамени постоянно.
Да. А на самом деле те самые законы природы, которые действуют благодаря тем самым фундаментальным константам, ведь это же они сотворены Богом, и они постоянно действуют. Вот мы сидим, там, ходим по земле, подчиняемся силе гравитации, в нас происходят химические реакции благодаря существованию других сил, которые превращаются в химические, в биологические и другие проявления. Ведь все это заложено Богом, все это является те самыми семенными логосами. Вот учение преподобного Максима Исповедника в этом случае оно просто гениально все объясняет. Бог – логос. Он заложил в сотворенную им природу семена своего логоса, названные семенными логосами. Эти семенные логосы произрастают в каждый момент времени, в каждой точке пространства, как некоторые тропосы в виде своих собственных вещей. Все это проявление божественной энергии, только не той энергии нетварной, которую там мы видим в поворском свете, там сверхъестественной, а в виде сотворенной, сотворенного в мире. Но это же работает и приводит к возникновению жизни, возникновению разума.
Виктор Петрович, как соотносятся в Боге естество и энергия?
Когда мы говорим об энергии, то мы говорим о действии Божьем в мире. Природа Бога непознаваема. Мы познаем Его только по Его проявлению, то есть по энергии. Слово «энергия» аристотельского происхождения – это означает действие, действительность, сила. То есть именно вот я могу сказать, что божественная энергия – это силы. Гравитация – это сила, с которой я могу судить о действии Бога в мире. В природе, человеческий разум. По-разному я могу видеть божественное проявление.
В нашем привычном для всех обиходе энергия – это нечто безличное. И очень часто магический взгляд на мир, и в том числе на Бога, играют с нами вот такие нехорошие шутки, и мы и Бога начинаем воспринимать как нечто безличное, то, на что можно воздействовать. Допустим, человек прочитает какой-нибудь текст молитвенный, и вот ему за это будет здоровье. Поставит свечку, за это будет ему квартира. Нырнет в прорубь, и будет ему за это счастье. Как все-таки правильно воспринимать божественную энергию?
Вы правильно поставили проблему. В двух словах ее можно выразить очень простым. Мы действительно хотим действовать на Бога, заставить Его дать мне здоровье, квартиру, счастье, мужа, жену. Это магия.
Не совсем так. Мы хотим использовать Его энергию, как мы используем энергию Солнца.
В лучшем случае использовать, да, а в худшем случае именно воздействовать, да. Что такое, да, я сходил в церковь, я поставил свечку, а Бог мне здоровья не даровал. Как-то, ну, это нехорошо, да. Поэтому многие так и говорят, да, я бы поверил в Бога, если бы Он там на мою молитву откликнулся. Но Он не откликнулся, значит, я в Него не верю. Ну, понятно, да, полная чушь, естественно. Вы бы поверили в мое существование, если бы я ответил на ваш вопрос. А я сижу, пью чай, на ваш вопрос не отвечаю, значит, меня нет. Логика примерно такая же. Насчет безличности. Знаете, ну мы же не сомневаемся, не пугает то, что наш материальный космос, он безличен. Это материя, она не живая, если понимать под жизнью биологическую форму. Она не обладает личностными свойствами. Личностными свойствами не обладают даже животные, хотя они живые. Собака, тем более, там, не знаю, таракан, они не являются личностями. Поэтому для христианина убийство животного, если не совершенное с какими-то безнравственными, там, садистскими целями, не является грехом. Вот убийство человека – это грех, потому что человек – это есть личность, потому что человек есть образ Божий. А личность человека – это сложный комплекс тела и души. И как Бог есть дух, и поэтому Бог есть личность, так и личность человека определяется уже его духовной природой, а не материально-телесной. Если мы говорим о законах природы, то законы, описывающие взаимодействие вещества в неживой, в безличной материи, они тоже имеют характер безличный. Свойство личности, одно из главных свойств личности – это свобода. Свобода как некоторая независимость. Понимаете, это мы выходим уже на другой вопрос, совершенно на другую тему, но свобода, она в самом главном ее проявлении, это главное проявление, это свобода, это как независимость. Я не свободен, я не могу летать. Законы гравитации неумолимы, действуют на мое тело. Но я могу выбрать, пойти ли мне налево по дороге, да, на развилке, или направо, когда меня ничто там не тянет. В данном случае я не завишу. А нравственный закон, он как раз и отличается от физического закона, что он обращен к свободному существу. Я могу нарушить, а могу исполнить этот закон. Поэтому личность – это свойство только духовного существа, то есть того существа, которое в какой-то степени, не только в какой-то степени, а вообще полностью, не обладает свойствами детерминизма, присущего материальной природе. Поэтому абсолютно свободен только Бог. Он является чистым духом, поэтому он не зависит от законов природы, поэтому он абсолютно свободен. Личностное бытие, человек, ангелы, свободно в той степени, в какой оно не зависит от находящихся на более низком их уровне безличного вещества, живого или неживого. Поэтому человек – это такое сложное существо. С одной стороны, он состоит из тела, безличного тела, с другой стороны, он обладает душой, умом, свободной субстанцией, и поэтому в этом таком союзе сложном он и проявляет себя как, с одной стороны, свободное, с другой стороны, зависимое, но призванное все-таки стать свободным. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Мы призваны стать гораздо более свободными. Но, повторяю, это тема отдельного разговора: свобода, предопределение, свобода, необходимость, свобода, детерминизм, свобода, вседозволенность. Здесь много можно таких вот антиномий выстраивать и на них говорить.
Возможно, когда-нибудь мы поговорим об этом. А сейчас я прощаюсь с Виктором Петровичем. Благодарю за очень интересный разговор. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии радиостанции был заведующий кафедрой философии Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и доцент МФТИ Виктор Петрович Лего. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Мои наблюдения над монашеством наших времен согласуются с вашим взглядом, но вы, поставленные выше на забрало христианских градов, видите далее. Слова ваши «спасение и разные способы его были даром Божьим человечеству, а отнюдь не собственным изобретением человечества» поразили меня глубиной мысли, которая объяла в одном выражении судьбы прошедшего и будущего. Но что будет с нами? Что будет с Россией, которая до сего времени видит землю обетованную во Франции, Иерусалим в Париже? Я разумею верхний слой общественного течения. Низший все еще близок к своей родимой земле, а средний еще доселе течет неопределенно. Что будет с Иерусалимом Палестинским? Куда влекутся теперь многие и куда открываются нетрудные пути? Где будет развязка непонятных дел человеческих и действий непостижимых великого Творца? Вавилоном кто назовется? Лондон ли Приморский, или наш Петербург, или другой будущий город прибрежный? Я думаю, что вся блестящая до ныне промышленность и торговля померкнут пред кровавыми сценами, свойственными нашему полузверскому свойству более тихих и обдуманных расчетов. Америка показала уже, до чего доходит человек, когда интересы его затрагиваются». Европейское христианство утратило апостольский квас, а наше православное, по моему слабому и темному взгляду, по букве обветшало. Но предсказано ли обновление наше? Может ли переформироваться соборами и веками установленное? Если нет, то времена близки. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.